Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Интеллигенция, интеллектуалы, элита, образованный класс. О существовании и трансформации этих понятий в современной России мы сегодня поговорим с социологом, директором аналитического Левада-центра Львом Кутковым, с психологом Сергеем Яниколоповым, заведующим отделом медицинской психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, с Александром Дмитриевым, заведующим отделом теории журнала «Новое литературное обозрение», с главным редактором издательства «Адмаргином», философом Александром Ивановым, с Борисом Кагарлицким, социологом, публицистом, директором Института глобализации и социальных движений, с экономистом, журналистом Ириной Ясиной, которая представляет фонд «Либеральная миссия», и с писателем и поэтом Татьяной Щербиной. Энциклопедия дает такое определение интеллигенции от латинского «понимающий», «мыслящий», «разумный». Это общественный слой людей, профессионально занимающийся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, развитием и распространением культуры. Понятию интеллигенции придают нередко и моральный смысл, считая ее воплощением высокой нравственности и демократизма. На Западе более распространен термин «интеллектуалы». Некоторые исследователи ставят знак равенства между понятиями «интеллигенция», «интеллектуалы» и «элита». Кем вы себя сами считаете? К какому классу или, как мы сказали бы в старые времена, прослойке вы себя относите? Лев Гудков?
Ну, интеллектуал, поскольку это профессиональное занятие, требующее определенной квалификации, и в этом качестве выступая на рынок и предлагая некоторые профессиональные знания.
Лев Гудков, Сергей Николопов.
Ничего другого не могу добавить, как тоже и давно уже считал себя интеллектуалом, но никак не интеллигентом.
Спасибо. Сергей Николаевич, Ирина Ясина.
Знаете, я как раз как-то себя отождествляю практически с тем определением из энциклопедии, которое, Лен, вы зачитали, и мне кажется, что я вот интеллигентка, может быть, даже гнилая. В меньшей степени интеллектуал, поскольку тут вот моральные нормы, они тоже очень весомы у меня.
Ирина Ясина, спасибо. Борис Кагарлицкий.
Вы знаете, назови хоть горшком, только в печь не ставь. В этих категориях никак себя не идентифицирую. Лет 20 назад, наверное, в молодости называл бы себя интеллигентом. Но с тех пор исчезло такое понятие, как советская интеллигенция, к которой мы принадлежали. Потому, наверное, просто сам по себе. Человек сам по себе.
Пишущий.
Ну, так
ну какое-то делать? Самоопределение все-таки имеется.
Так про то-то и речь, тот субъект, про который была написана книжка, умер. К тому субъекту я себя относил, конечно.
Борис Кагарлицкий, Александр Дмитриев.
Наверное, профессионал, но интеллектуалом себя назвать не готов, поскольку тут очень важна составляющая политическая и социальная, а с этим, мне кажется, в современной России есть довольно большие проблемы. Поэтому спасибо. Человек, который работает с буквами текстов и с головами студентов, реже.
Александр Дмитриев, спасибо. Татьяна Щербина.
Можете считать меня маньяком, что о чем бы ни шла речь, я всегда привожу в пример Францию. Но вот там определения, на мой взгляд, более адекватные. То, что у нас называют интеллигент, это une personne cultivée, то есть человек окультуренный. В сегодняшнем смысле слова интеллигент, наверное, вот это вот самый une personne cultivée. А советский интеллигент, это, конечно, вымирающие, так сказать, ну, остались еще такие люди, но это уже не задействованное в жизни или очень слабо задействованное в жизни. Потом есть артист, то есть художник, есть интеллектуал, это тоже разделяется, это разные в этом смысле вещи. Есть petit bourgeois esprit в основном, то есть сознание мелкобуржуазное, когда человек живет ценностями мелкобуржуазными. Есть крупная буржуазия, да, и есть аристократия. Это более какое-то адекватное разделение, мне кажется. Я нечто среднее между художником и интеллектуалом. Ну, скажем, я скорее художник, но интеллектуальной направленности.
Спасибо, Татьяна Щербина. Александр Иванов.
Сложно определить. Наверное, такое определение вот интеллигент растрига. То есть вот мне очень нравится то, как Таня определяла. Дело в том, что интеллигенция ты предполагал какую-то очевидную институциональность жизни, которая была какое-то время назад. Она выражалась не только в каких-то институциях социальных, но и даже в форме одежды, там, в выражении лица там, и так далее. Конечно, все это куда-то делось, и в этом смысле мы... Я, по крайней мере, точно интеллигент растрига, в смысле еще вот полубогемного, такого межуумочного статуса современного человека умственного труда в России. Если он не задействован в госструктурах, то он особо никому так сильно не нужен. Он скорее предоставлен сам себе, что, на мой взгляд, совсем неплохо.
Спасибо Александру Иванову. Довольно важную вещь сказал Александр Дмитриев о том, что Имеется политическая и социальная составляющая обязательно у этого определения. Я несколько лет назад имел разговор с замечательным молодым человеком, с Давидом Рифом, искусствоведом и переводчиком, который сказал: «Вы русские, меня страшно удивляете. В вашем сознании совершенно отсутствует политическая составляющая. То, что для нас, немцев, допустим, совершенно естественно, вы либо отказываетесь от этого, либо вышучиваете это. Ну, в общем, какие-то у вас очень сложные отношения с политической составляющей у русских интеллектуалов и у русских артистов». Леонид Ильич Гудков.
Чувствую, это удивительно. Политика как сфера деятельности, как самосознание, она исчезла. Мне, вообще говоря, забавляет это периодическое появление проблематики интеллигенции. Когда лет 20 назад начали об этом писать, и мы с Борисом там приложили к этому руку, мы думали, что вообще тема будет раз и навсегда закрыта. Видимо, повторяются условия, когда для профессиональной, для политической деятельности приходит конец, и возникает опять необходимость внесения нравственных идей, интеллектуальных идей, просвещения массы, представительства за народ перед властью. Весь треугольник неразвитого, немодернизированного, недифференцированного общества. Власть, интеллигенция и народ. Бесконечное проклятие или мифологема, что хотите. Но это, в общем, свидетельство тупика, некоторого очередного аборта модернизации в нашей истории. Поэтому проблематика интеллигенции, именно соединение профессионализма, нравственности, знания, еще чего-то, а это значит потери самоопределения, назначения, дисквалификация в профессиональном смысле, да еще плюс политическая проблематика, как нравственное, как интеллектуальное сопротивление вносится. Поэтому полностью исчезает всякая возможность для развлечения, для самоопределения, для квалификации. Можно быть нравственным человеком и абсолютно непрофессиональным смысле, лишь бы человек, что называется, был хороший и порядочный.
Лев Гудков выступил, Александр Иванов.
Слово «интеллигенция» очень старое, схоластическое слово. Если мы начинаем с социологического определения интеллигенции, мы совершаем бросок вперед, не разобравшись со схоластическим понятием этого слова, который Кант, например, очень активно использовал.
Саш, можно я вот еще одно дополнение внесу? Опять же, из энциклопедии. Термин «интеллигенция» был введен писателем Петром Дмитриевичем Бабарыкиным в 1866 году. И из русского языка перешел в другие языки, пишет нам энциклопедия.
В смысле, ну, к истории, если понятие, то в русский язык оно перешло в начале 19 века от Шеллинга. Кружок московских любомудров, они внесли это понятие как разумности. Приписывается изобретение действительно Бабарыкину, хотя уже в дневниках Жуковского встречается определение интеллигенции. Он употреблял это так: наше лучшее петербургское дворянство, европейские образованные и мыслящие интеллигенции. Это 28 или 29 год. Иначе говоря, здесь соединяется европейскость, образованность, ориентированность на Европу как на цивилизацию и необходимость просвещать народ. Так что все три составляющие, они уже там появляются. Еще мыслящие, да, вот обязательно еще критически мыслящие, да.
Лев Гудков, Александр Иванов.
Согласно традиции, да, вот европейской традиции, интеллигенция – это не предметное понятие. То есть в этом смысле мы не можем употреблять это слово, выражаясь философским жаргоном, мы не можем его употреблять как предикат. То есть мы не можем употреблять, например, слово «смотри, какая на ней интеллигентная кофточка», например. То есть интеллигенция означает, ну, если совсем просто говорить, это «я сам». Вот что такое интеллигенция. Это то, что определяется способностью к автономии. А поскольку главной версией автономии для европейской традиции является автономия думания, то интеллигенция – это нечто, что определяется только одним свойством – способностью думать. Вот если мы уйдем от этого определения и начнем предметно определять, а вот это у нас будет интеллигенция, а вот это не интеллигенция, то мы утратим, мне кажется, самую главную нерв как бы этого понятия – способность к автономному мышлению, которое, конечно, под сильным вопросом сегодня находится не только в России.
Александр Иванов, Борис Кагарлицкий хотел продолжить.
Способность к автономному мышлению действительно – это то, что интеллигенция сама для себя описывает как важнейшую характеристику. И, кстати говоря, я абсолютно согласен с Александром, что эта способность требует постоянной защиты, не только причем в России, но и в других обществах. Но специфика-то русской или российской интеллигенции всегда была совершенно в другом. Не только в том, что, там, скажем, власть или какие-то общественные структуры подавляли способность критически мыслить. Мы можем привести массу примеров того же самого и на Западе, и где угодно. Но Проблема была в том, что российские интеллектуалы никак не могли стать западными интеллектуалами, хотя очень хотели. Если уж тут начали цитировать всякие французские дефиниции, да, то напоминаю Сартра, который писал, что интеллектуал – это «technicien de savoir pratique», то есть техник практического знания. То есть человек, который какие-то мыслительные свои возможности образования использует для решения каких-то конкретных технических, в том числе, проблем. Но беда в том, что в России существовала западная система образования, формирования вот этих самых интеллектуалов, но не было западной системы их употребления. Их получалось слишком много, и они получались не совсем такими, как было нужно либо государству, либо деловой элите уже в 19 веке или сейчас. И даже когда их использовали, когда их употребляли не совсем так, как они хотели быть употребленными. То есть у них возникало некоторое ощущение дискомфорта. И вот это вот ощущение дискомфорта – это и есть сущность русского интеллигента. И поэтому, когда я говорю, что я, например, не могу себя определять как советского интеллигента, потому что та советская интеллигенция умерла, я не исключаю того, что появится достаточно скоро, может быть, уже появляется новая интеллигенция, которая попадает в то же самое ощущение дискомфорта и этим же ощущением порождается. То есть в этом смысле, когда, допустим, Лена говорит, что она принадлежит к категории разночинцев, то мне это очень нравится, потому что, да, в социологическом плане или в плане табеля о рангах это абсолютный абсурд, да, какие могут быть разночинцы сейчас. Но вот психологический механизм, психологические культурные переживания русского разночинца конца или там середины 19 века, они, в общем, в значительной мере производится современным уже российским интеллигентом.
Борис Кагарлицкий. Свобода в клубе «Квартира 44». Интеллигенция, интеллектуалы, элита. Лев Гудков.
Может, мы введем еще и понятие «лишние люди»?
Это понятие абсолютно фундаментальное для самоопределения интеллигенции. Это очень важное понятие.
Угу. Борис Кагарлицкий, Ирина Ясина.
Хочется изобразить из себя неинтеллигенцию и сказать словами конферансье из знаменитого необыкновенного концерта Сергея Образцова. «Банкет-банкет, по-нашему говоря, ставишь пол-литру». Я согласилась с тем, что я вот соответствую определению из старой энциклопедии, просто потому что вот всех этих умных слов я знаю меньше вашего. Я не могу сказать, что я этим горжусь или там это меня сильно тревожит. Совсем наоборот, я к этому отношусь более чем спокойно. Я только хочу сказать, что для интеллигента, как мне кажется, абсолютно присуще понятие рефлексии. Иногда чрезмерной рефлексии. И за это нас не любят. Говорят, вот они ничего не делают, а только там осмысливают, тревожатся, переживают, там ставят сами себе на вид. А в этой связи все время думаю, вот как же вот интеллигентным мужчинам плохо. Я хоть могу на себя в зеркало не смотреть, а вам же бриться бедным надо каждое утро. Смотришь на себя в зеркало, а вот с бородой хорошо, отлично. Смотришь на себя в зеркало и думаешь, какой нехороший человек. А это рефлексия. Оценка самого себя, умение посмотреть на себя со стороны, признать собственные ошибки, мне кажется, краеугольный камень. Это очень важно. В этом смысле у нас не очень интеллигентная страна. В этом смысле. Потому что признавать собственные ошибки нам не дано. Мы не любим. Мы кричим, это не я. Мы в этом смысле подростки, которые предпочитают спрятаться, скрыть, от мамки убежать, но ни в коем случае не сказать, я был неправ.
Ирина Ясина, Александр Дмитриев, пожалуйста.
Вспомнил одно из определений Александра Кустарева, историка и тоже вашего, Лена, коллеги с BBC, который назвал свою книжку «О русской интеллигенции нервные люди». Проблема, мне кажется, в том, что постоянно у нас всплывают как бы две темы. Тема, во-первых, внешнего контура, и, во-вторых, неизбежного для собравшихся за одним столом профессионалов, интеллигентов, интеллектуалов, нарциссизма. Да, мы начинаем говорить как бы об интеллигенции, имея в виду самих себя, забывая о том, что есть внешний контур, один из них здесь уже назван, это Запад, и постоянно соотнесение как бы себя, ну или интеллигенции вообще с Западом. И никуда мы от этого деться не можем, хотя здесь тоже есть как бы вопросы, как мне кажется, меняющиеся в самые последние годы, когда эта привычная дихотомия становится и все более острой, и в то же время как бы размывается, ну, просто социальными практиками, большей открытостью страны, хотя бы условно, хотя бы возможностью поехать, вернуться, посмотреть, как там, и вернуться сюда. А проблема-то в том, что вот во всех этих трех понятиях, профессионал, да, в социальном, интеллектуал в политическом и интеллигент в моральном, есть и проблемы, так сказать, нашей постсоветскости, которая тоже здесь не расставилась. Мне кажется, что, опять-таки, в самые последние последнее время складывается та ситуация, когда уже довольно трудно говорить о постсоветскости и оглядываться назад. Прошло уже 15 лет, когда даже больше 15 лет выросло новое поколение, и общество, которое формируется сейчас, уже все меньше себя, как мне кажется, реферирует к тому, что было оставлено 15 лет назад, хотя какие-то структуры и наследие остается, но мы замечаем, что те ситуации, те институты, которые складываются сейчас, уже не очень объясняются чем-то только разложившимся, только доставшимся нам от советского прошлого и так далее, и так далее. И здесь стоит одна главная проблема референции, это, собственно, ну, уже, не, наверное, не народ, то есть, как бы, что противостоит, да, или что, как бы, является рядом с этой интеллигенцией, а население, не знаю, люди. То есть, в том смысле, с кем и как мы работаем, какие институции существуют и какие последующие каналы между интеллектуалами, интеллектуальной элитой, интеллигенцией, как вот этот образованный класс не определяй, и между той широкой социальной сферой, в которой мы все живем и существуем. Социологический поворот этой темы нам бы позволил выйти за пределы вот этой чуть-чуть нарциссической саморефлексии, которая всегда всем интеллигентам свойственна.
Александр Дмитриевич, спасибо. Я только позволю себе последнюю, может быть, нарциссическую реплику. То есть вопрос. Я хочу спросить у Сергея Николаевича Яниколопова. Саша сказал, что мы все нервные люди.
Я бы не сказал. Это действительно больше относится к вот этому определению интеллигентов, поскольку я уже давно, еще в советское время, осознал, что я не интеллигент, а интеллектуал. Вот к интеллектуалам это не относится. Они делают свое дело. И их рефлексия, которая действительно существует, не находится в столь сильной зависимости от оценочного, там, а добро это или зло, то, что я делаю. Поэтому вот этого, когда аксиологического аспекта не существует, то какая нервность по поводу саморефлексии? Там и нарциссизма особого нету. А есть некая, так сказать, интеллектуальная деятельность, в которой он всегда занят, с достаточно сильным ощущением внутренней свободы. А для интеллигента, конечно, этот внешний контур государства и, так сказать, оценки не только государства, ведь на него мощнейшее давление еще оказывало свое собственное сообщество, рефлексивная группа, которой он пытался принадлежать или не принадлежал. И оно его могло так же затоптать, как и государство. Если говорить об интеллигентах, то да, я понимаю, что они нервные люди. Сложно вот так заниматься действительно нарциссической рефлексией. А если говорить об интеллектуалах, то... нет у них таких проблем.
Сергей Николаевич Николаевич, я вспомнила во время вашего рассказа одну из самых любимых своих книг о русской интеллигенции в кавычках «Сологуб, мелкий бес». Вот там вот как раз вот эта степень нервности доходит до каких-то чудовищных...
А я вспомнил другое. «Россию во мгле» Уэллса, когда он описывает посещение Дома ученых и Дома литераторов. Где в Доме литераторов все к нему бросаются, как достать лишний паёк, не мог бы он заступиться, или выезд за границу. А в Доме ученых у него спрашивают, жив ли такой-то ученый, там, как можно восстановить связи, которые прерваны, нельзя ли, чтобы они присылали журналы и приборы. И Уэллс выходит вот из этих двух домов с некоторым тем же самым ощущением, что в одном все-таки нервные люди, а в другом достаточно спокойные.
Спасибо Сергею Николаеву. Празднество Массолита, конечно, тут же приходит на ум. Татьяна Щербина, пожалуйста.
Две реплики. Одно это я дважды услышала, пока мы разговариваем. Один раз вы сказали, что я вот на рынке как бы присутствую, да, а вы сказали что-то, что вот интеллигенция, которую произвели, но неправильно употребили, но не или не употребили. Нет, просто обратила мое внимание в том смысле, что сегодняшний российский человек, практически все, да, внутри себя воспринимает себя как товар. И это очень специфическая ситуация. Вот вторая реплика по поводу того, что сказала Ира Ясина, что мы в этом смысле подростки. Но мы не только в этом смысле подростки, а, собственно, и во всех остальных. Но это не значит, что вот мы были детьми, теперь мы подростки, а потом мы взрослые. А мы так и были подростками. Поскольку жизнь переворачивается с определенной регулярностью, полностью переворачивается, к ней как надо приспосабливаться. И люди, ну вот как бы живущие наши люди, с точки зрения устоявшегося западного общества, они несколько комичные. Потому что у них вот все эти даже понятия, ну вот появились деньги, появились товары, возможность чего-то, и сразу вдруг все что-то, чем-то другим и кем-то другим себя почувствовали. Потом, когда мы вообще об этом говорим, то мне кажется важным понимать, с чьей точки зрения мы говорим. На сегодняшний день есть три как бы группы, общество разделено на три группы. На самом деле те же самые, которые были при советской власти. Элита, ну сегодня она называет себя элита, а тогда она называлась по-другому. Значит, элита и те, кто стремятся ею стать. Второе, интеллигенция, включая все вот там остальные понятия, ну, интеллектуалы, художники, ну, вот что-то такое. И третье, то, что называется народ, или простой народ, или простые люди, а представители элиты называют их быдлом, а вот эту другую прослойку называют лузерами и лохами. Как бы с точки зрения элиты жизнь выглядит таким образом. Вот они хозяева жизни, и вот тут есть как бы под ногами путаются вот две такие категории. Это быдло и лузеры, лохи, там, интеллигенты или как их там всех вместе. Значит, если мы посмотрим с точки зрения просто вот обычного человека, не занимающегося никакой там интеллектуальной, творческой там или какой-то деятельностью, или научной, то есть вот народ, да, для него это тоже, в общем-то, инопланетяне, какие-то совершенно чужие люди. Нации, на мой взгляд, вообще нету некого единства, где все какой-то один организм. А если мы посмотрим с точки зрения интеллигента, интеллектуала, художника, человека там умственного труда и художественного воображения, то что такое элита? Это абсолютно вот сегодняшнее наше, абсолютно пародийное явление, как советская власть, национализация была, но на самом деле это была, как потом говорили, прихватизация, да? Было производство. Говорит, да, было производство, но какое? Ну, для дикарей. Вот ездите на этих «Жигулях». Производство было, но производство вот для абсолютных дикарей, как бы, а не для белого человека, не для нормального человека, как тогда говорилось. В этом смысле опять ничего не изменилось. Абсолютно та же осталась дилемма. С одной стороны, интеллигенция, интеллектуалы, художники и так далее. Они вроде как бы болеют за народ, они хотят, чтобы жизнь была лучше, вот как бы так сделать, вот мы с народом или народ с нами. С другой стороны, они понимают, что этот народ необразован, дик, ну, как-то даже нравственно совершенно находится в каменном веке каком-то, да, который вообще ни до чего, который спивается. Вот это то, что и было и в 19 веке, и в 20 веке, в принципе, осталось. Принципиально структура не поменялась, поменялись названия. Но в изменении названий, может быть, дальше мы об этом поговорим, тоже есть свой смысл.
Татьяна Щербина, спасибо. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Интеллигенция», «Интеллектуалы», «Элита». За нашим столом Александр Дмитриев, зав. Отделом теории журнала «Новое литературное обозрение», Лев Гудков, социолог, директор аналитического Левада-центра, Сергей Неголопов, психолог, заведующий отделом медицинской психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, философ Александр Иванов, главный редактор издательства «Ад Маргина», Борис Кагарлицкий, социолог-публицист, директор Института глобализации и социальных движений, экономист и журналист Ирина Ясина, который представляет фонд «Либеральная миссия», и писатель и поэт Татьяна Щербина. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Янакиево, Донецкой области Украины, на шахте имени Карла Маркса минувшей ночью произошел взрыв. Сообщается о нескольких раненых горняках. Интерфакс передает, что под землей в момент взрыва находились более 40 человек. В Калининградской области в воскресенье объявлен день траура по жертвам взрыва и пожара на сухогрузе «Енисей», стоявшем в доке судоремонтного завода в Балтийске. Число погибших в субботу возросло до 9, поисковые работы продолжаются. Сколько точно человек находились в зоне взрыва и пожара, неизвестно. Сенатор Барак Обама выразил глубокую признательность недавней сопернице, сенатору Хиллари Клинтон, за поддержку его кандидатуры на пост президента США. Заявление Обамы было обнародовано в субботу вечером. Ранее Клинтон объявила, что прекращает борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и призвала своих сторонников поддержать Обаму на ноябрьских выборах. В Карелии на станции Беломорск сошел с рельсов состав из 11 цистерн с бензином. По некоторым сообщениям произошла утечка топлива. Как заявили Интерфаксу в МЧС, угрозы населению нет. Представитель ВВС России Владимир Дрик заявил Интерфаксу, что финский авиалайнер пролетел в нескольких десятках километров от зоны, где осуществляли полеты два российских авиаполка. В сахалинском городе Корсакове сегодня внеочередные выборы мэра. Прежний мэр Геннадий Зливко был отстранен от должности и приговорен судом к 3 годам лишения свободы условно по обвинению в превышении властных полномочий. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, находящийся с визитом в Иране, заявил о желании всемерно укреплять связи с этой страной. Министры энергетики стран Большой Восьмерки обсуждают в Японии ситуацию с ценами на нефть.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Интеллигенция, интеллектуалы, элита. Как между собой соотносятся эти понятия? Как они трансформировались в современной России? Мы об этом разговариваем с писателем-поэтом Татьяной Щербиной, с Ириной Ясиной, экономистом, журналистом, представителем фонда «Либеральная миссия», с Борисом Кагарлицким, социологом, публицистом, директором Института глобализации и социальных движений. За нашим столом Александр Иванов, философ, главный редактор издательства «Ад Маргина». Сергей Николопов, психолог, заведующий отделом клинической психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук, и социолог Лев Гудков, директор аналитического Левада-центра. Мы закончили предыдущую часть на полемическом выступлении Татьяны Щербиной, которая сказала, что существует в России 3 группы. Это элита, она же бывшая номенклатура, это интеллигенция и народ. И ничего не изменилось до советских времен, и элита, она же новая номенклатура, продолжает считать народ быдлом, а интеллигенцию лузерами. И элита вообще какой-то пародийный имеет вид. Борис Кагарлицкий хотел выступить.
Вообще, меня, честно говоря, просто пугают подобного рода заявления. Трудно выразить нарциссизм интеллигенции, о котором мы говорили, до сих пор более полно и более бескомпромиссно. Мы только что слышим, что вот какое-то было производство для варваров, ездили на каких-то «Жигулях», ну, то есть на «Фиатах», на ровно такие же, на каких ездили в Италии. Конечно, не Италия, климат другой, но тем не менее. Или вот народ у нас не образован, дик. Знаете, вообще-то говоря, у нас по уровню образования страна, ну, скажем так, не одна из последних. И изменилось достаточно многое, не изменилось вот это самодовольство части нашей интеллигенции или, так сказать, остатков нашей старой советской еще российской интеллигенции. Это проблема, и, на мой взгляд, проблема очень тяжелая.
Борис Кагарлицкий выступил, Татьяна Щербина имеет право на ответный удар.
Фиат, он, конечно, фиат, только это фиат 50-х годов, которые производили в 70-е и в 80-е, в то время как там во всем мире, ну, вот как было понятие «Жигули» и «иномарка», даже не было как бы каких-то других, просто «иномарка» — это как что-то выше. Поехать там за границу был предел мечты, «иномарка» — это уже даже было за пределами мечты, там какие-то вот эти самые пайки, заказы, баночка кофе импортного, это просто выставлялось в сервант на видное место. Ну, не знаю, когда появился уже «Макдональдс», коробочки из-под бигмаков вот этих всяких были выставлены как статуэтки раньше. Это было что-то абсолютно недостижимое. Макдональдс, это высшее. О чем вы говорите? Вот как говорят, там белая Африка. Вот это была абсолютная белая Африка.
Татьяна Щербина, Ирина Ясина.
Вот мне очень хочется обсудить понятие элиты теперешней. Я согласна, что элита и номенклатура сейчас это снова одно и то же. А у меня был замечательный на моем клубе региональной журналистики один раз случай. Выступала у нас Людмила Михайловна Алексеева, представитель Московской хельсинской группы, такая пожилая дама, несомненно интеллигентная. И журналист молодой или девочка, не помню, из Урюпинска или Владимира, не помню тоже, сказала: «Людмила Михайловна, ну как же так? Что такое элита? Они же элита, мы же их так называем». Людмила Михайловна мудрая ответила: «Деточка, это мы с тобой элита, а они это верхушка». И вот это вот понятие элиты и верхушки мне с тех пор нравится безумно. Но вот Гудков головой крутит, то ли одобряет, то ли нет, и я уже боюсь дальше говорить.
Хорошо, Леонидович,
да, согласен. Ура, Гудков со мной согласен.
Продолжайте.
Когда мы проводили опрос среди элиты, вся наша верхушка, номенклатура, отбрехилась, а мы не элита, кричали они, и пугались, и злились. Теперь немножко вернемся назад. Есть два понятия интеллигенции. Одно, 19 века, это понятие интеллигенции, родственное понятие культуры, понятие идентификации. Никакой социальной, реальной группы этим определением не отвечало. Но это был некоторый идеал, Это некоторая матрица для идеальной идентификации. И в этом смысле это была действительно прообраз модернизационной элиты. Советская интеллигенция – это бюрократия. Это государственные служащие, образованные, находящиеся в штате соответствующих учреждений, выстроенные по рангу, тарифицированные, сертифицированные, проверенные и прочие. И они функционировали как тоталитарные бюрократии, технической либо гуманитарной. Никаких иллюзий здесь не должно быть. Не надо мерить по отдельным жертвам интеллигенции, советской интеллигенции, убитым Платоновыми, там, Вавиловыми или прочее. Интеллигенция советская, это те, кто обеспечивал функционирование этого режима. Журналисты, писатели-идеологи, пропагандисты, соответствующие цензоры, редакторы, врачи, чиновники, инженеры и прочее.
Историки,
историки. Какая история была? До сих пор не можем расхлебаться. Это не Бахтин, который сидел высланный, или не Вавилов убитый. Интеллигенты этого, для утешения этого, конечно, навешивали всякие бляшки «мы совесть», «мы соль» и прочее, прочее. Иначе говоря, для социологического определения этого нужно представить себе, на чем держался авторитет, какие основания для авторитета, для влияния той группы, которая называла себя интеллигенцией. Будет ли она выступать от имени профессионального знания? Либо она будет, ну, как бы претендовать на учительскую роль, часто роль непризнаваемую, между прочим, либо на какую-то нравственную позицию, отдельную от позиции всего населения, либо на диктат, право учить, воспитывать, идеологически контролировать и все такое прочее. С советской властью эта бюрократия, эта интеллигенция умерла, и мне казалось, окончательно. Сейчас при опять централизации режима, опять монополия на СМИ, на науку и прочее, возвращается и проблема интеллигенции. Опять соединение знания с нравственностью, с представительством за народ или перед властью. Весь комплекс. Это комплекс неразвивающегося общества.
Лев Гудков, Александр Дмитриев.
Я хотел бы продолжить и поспорить. Мне кажется, что перед современными профессионалами интеллектуального труда, да, и особенно верхней его части, ну, людей, которые этим занимаются более-менее, включая здесь присутствующих, профессионально, всерьез, да, и адекватно, все-таки встает задача взаимодействия обратных связей, да, вопрос об институтах, которые здесь тоже есть. Есть ведь та среда, которая, в принципе, тоже занимается профессиональным умственным трудом, преподаватели средней школы, учителя истории, да, или те, кого презрительно именуют офисным планктоном, и люди, наследники советской технической интеллигенции, которые живут и отчасти продолжают в тех же провинциальных офисах или не в офисах, отчасти прежней как бы жизни, овладевают новыми практиками, опять же изменившимися за эти 20 лет. Так вот, меня как историка-профессионала интересует то, чтобы эти учителя истории преподавали в школах по учебникам, созданным, ну, или в 90-е или 2000-е годы, но не по учебникам господина Филиппова или госпожи Нарочницкой. И вопрос об ответственности. Как мы, в том числе как профессионалы, люди, занимающиеся интеллектуальным трудом, можем или должны взаимодействовать с вот этими гораздо более широкими слоями нового среднего класса, да, или постсоветского среднего класса, в том числе людей, которые работают в сферах образования, социального управления, науки и так далее. Поставить вопрос об интеллектуалах в социальную плоскость и вопрос о том, как их профессиональные качества работают вот на эту социальную ответственность.
Александр Дмитриев.
Ну, ответственность должна быть рублем выражена. Почему обязательно такая? Рынок – очень сложное устройство. Он предполагает дифференциацию институтов, систему обменов. Вы говорили о товаре.
Говорил, да.
Почему о товаре? Рынок – удивительное изобретение. Это механизм для понимания обмена, коммуникации, оценивания и прочее. Не может быть там товар, если нет его производителя. Кто-то является производителем, кто-то потребителем. Мы все вступаем в эти отношения. Но именно сложность этого устройства, способность переводить одну ценность на другую, и делает гибким, сложно устроенным обществом. Что значит товар? Ну, конечно, я произвожу некоторые профессиональные знания. Но если не будет общества, которое заинтересовано в этом знании, куда я денусь со своим знанием? Я и буду сидеть в дворниках или в истопниках.
Лев Гудков, ну давайте, раз уж Татьяна эту дискуссию затеяла, Татьяна Щербина.
Ну, это все правильно, что вы говорите, просто разница в том, что для здешних людей рынок – это нечто новое, поэтому вот есть все эти разговоры, да, товарищи. А, скажем, для извиняюсь, опять же, того же француза, это настолько вещь привычная уже во многих поколениях, он просто об этом не будет ни думать, ни говорить. Вот я помню, например, что я когда-то брала для газеты «Коммерсант» интервью у Люка Бессона, который приезжал сюда. И был обязательно наказ спросить его, где он берет деньги на свои фильмы. А это речь о второй половине 90-х годов, главный вопрос. Я задаю этот вопрос, на меня этот Люк Бессон смотрит как, просто как на ненормальную. Он говорит, что вы все сбесились тут? У меня вот сколько я уже интервью даю, все спрашивают меня про деньги. Да деньги-то вообще не вопрос. Главное, чтобы была идея интересная. Если у тебя интересная идея, так денег от тебе еще будут стоять, предлагать, будешь выбирать, кого здесь. Какой вообще-то вообще не вопрос? Ну как же, вот рынок, товар, деньги, да? Нет никого. Ну, то есть это есть, но это уже это само собой функционирует. Так что это речь о том, что здесь становится в новинку.
Твоя интеллектуальная позиция. В тот момент, когда ты говоришь о том, что происходит здесь, ты сама где находишься, здесь или там?
Я нахожусь и здесь, и там. Конечно, мое сознание не российское. Я воспринимаю как весь мир в целом.
У тебя есть какая-то генеалогия интеллектуальная, на которую ты можешь опереться здесь, чтобы говорить о здесь как о своем? Или для тебя здесь это плохие автомобили, люди, которые плохо понимают рынок и так далее? Это все относится к понятию локального, местного, то есть хренового. Или все-таки по-другому?
Александр Иванов выступил. Можно уже Сергей Николаевич Яниколопов?
Я потом сказал, что элита похожа на номенклатуру, но это, так сказать, внешняя похожесть. На самом деле, если серьезно говорить об элитах, то их же много. Мы все время подразумеваем какую-то государственную структуру, политическую элиту, так сказать, тогда она похожа на номенклатуру. Но отлично знаем сами, что есть элита в нашем научном сообществе. Она не всегда совпадает с структурным положением. Не каждый академик является элитарным. А огромное количество людей, даже в Саранске находясь, были интеллектуальной элитой. В каждой вещи, в том числе даже в этом рабочем классе, тоже были элитарные рабочие. И все знали, кто они такие. Вот на их производстве. Другое дело, что их слава была, не на всю страну. И вот здесь возникает одна очень, на мой взгляд, важная проблема для современной, ну вот той элиты, о которой говорилось раньше. Ей очень нравится, чтобы и все остальные считали бы себя быдлом, лузерами. Тогда они самоутверждаются. При том, что у многих из них очень сложная саморефлексия. Вчера он был научным сотрудником. Потом стал богатым человеком. Какая-то часть его друзей отпала, и он знает, что они его презирают, несмотря на его совершенно замечательную иномарку. И живут с этой двойной вещью. Я знаю очень многих богатых людей, которые говорили, что я потерял дружеский круг, и иногда выныриваю к старым приятелям, если они принимают, поговорить о чем-то умном. Потому что в своем кругу я говорю о другом. А вот эта потеря иногда ощущается очень остро, потому что выясняется, что первый круг его не принимает. Притом, это на самом деле не самые-то лузеры. Они, так сказать, действительно получили возможность общаться со своими иностранными коллегами, выезжать на конференции, печататься в разных журналах, не только ваковских, а индексированных по-настоящему с цитированием. И они не чувствуют, что им очень нужен этот вот собеседник, который, с их точки зрения, лузер. Он вообще про науку знает 20-летней давности. И, вы знаете, для меня было очень серьезным изменением, значит, так получилось, что из-за разного рода катастроф, которые были в конце 80-х, я стал посещать ЦК партии. Застал старых инструкторов отдела науки, которые были заказчиками, точно знали, что я для них интеллектуал, который привозит сведения или, так сказать, обобщает их и анализирует про Чернобыль, про Армению и так далее. А потом за короткий период произошел новый. Пришли очень милые люди с почти общей биографией. Но они вдруг стали похлопывать меня по плечу и говорить, мы ученые. И вот, вы знаете, я поймался на том, что старый мне больше нравился. Он был заказчик, я вот этот самый товар или производитель товара. При том, что это возникало некое такое амикошонство. Он говорил, мы с вами ученые, и поэтому ваши идеи меня вообще не интересуют. У меня есть свои взгляды на это. Вот структурирование разного рода элит, оно очень существенно. Можно как угодно относиться к советскому периоду, но заказчик точно знал, что он обращается к элитарному эксперту. Сейчас одна из самых интересных вещей – размытость института экспертов, которые на самом деле являются абсолютно интеллектуалами. И размытость, она заключается в том, что и даже мы сами не всегда знаем, а является ли вот этот человек, которым я беседую, элитой.
Сергей Николов. «Свобода» в клубе «Квартира 44. Интеллигенция, интеллектуалы, элита». Борис Кагарлицкий, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, что Люк Бессон немножко обманул Татьяну. Ну, скажем, немножко полицемерил. Ну, как бывает, действительно, когда общаешься там с варварами, так сказать, с людьми из какой-то дикой страны, да, можно немножко сказать неправду. Конечно, прекрасно любой из нас знает, каких трудов стоит, например, поддержание в жизнеспособном состоянии издательства интеллектуальной литературы на Западе. Другое дело, что все-таки на Западе существует определенная система институциональной поддержки подобного рода вещей. Причем, подчеркиваю, принципиально антирыночная. Не просто не рыночная, а антирыночная. И вот эти вот восторги наши, и не только наши, кстати, тоже глобальные в значительной мере, по поводу того, что рынок сам решит все проблемы, меня, например, пугают, потому что рынок сам не решает все проблемы автоматически. Для того, чтобы все это работало, необходимы определенные сознательные, в том числе, как ни парадоксально, интеллектуальные усилия. Необходима интеллектуальная среда, которая противостоит спросу рынка. Это принципиальная позиция, которая объединяет как русского интеллигента, так и левых интеллектуалов на Западе. Но русский интеллигент еще традиционно это окрашивал в морально-идеологические тона, в то время как западный интеллектуал, если он и говорил в идеологических тонах, то он эту идеологию не привязывал к своему существованию как интеллигента. Он окрашивал свою идеологию в тона, так сказать, классовой борьбы, как Грамши говорил про органического интеллектуала, то есть про того, кто является как бы медиумом класса. В этом принципиальное отличие, и в этом смысле как раз мне вот тип органического интеллектуала западного типа гораздо ближе.
Борис Кагарлицкий, Лев Гудков.
Я просто хотел бы немножко определить понятие элиты. Я абсолютно согласен с тем, что говорил мой коллега Николуб, профессор Николуб. Говорить об одной элите с определенным артиклем можно только в централизованном авторитарном государстве. Для развитого общества должно быть много элит. И что такое элита? Элита – это совокупность людей или группа, демонстрирующая наивысшие достижения в своей области. И именно на этом держится их авторитет. Это предполагает очень развитую систему. Конечно, она не должна быть рыночной. Там должна быть и благотворительность, и ресурсные эти вещи. Но они могут появиться только в очень сложно организованном обществе. В советское время никаких фондов поддержки не было и не могло быть.
Лев Гудков. Александр Дмитриев, пожалуйста.
Мне все-таки хотелось бы поставить вопрос об интеллигенции в социальном плане, и опять-таки в более широкой ее массе. Да, и отчасти, может быть, переадресовать и свою реплику, и свой вопрос Ирине Ясиной. Меня всерьез заботит проблема обратной связи, для кого мы все или я конкретно работаю. Кто те, ну вот у Цветаева было, правда, вполне интеллигентно-презрительные читатели газет. А вот, скажем так, класс читателей советских толстых журналов, да, или даже, быть может, центральных газет ушел. Вот кто те люди, которые читают эту продукцию, которые сидящие здесь так или иначе производят? Что за среда, которая приезжает на разные, не знаю, региональные журналистские слеты, наверное, Ирина ее лучше знает. Вот у меня есть довольно серьезная проблема, проблема обратной связи, которая в силу, так сказать, более проще и более пирамидально устроенную структуру советского общества была отчасти более понятна. Наше нынешнее общество гораздо более размытое, но я все-таки не готов его мыслить как исключительно как бы недомодерное, недоразвитое, какое-то вот во что-то не входящее. Да? Оно обретает очень ненравящиеся здесь сидящим, а с другой стороны вполне симпатичные контры, но вот какое оно? Да? Каков тот самый средний класс, который приходит на смену нынешнему?
Александр Дмитриевич, Ирина Ясина.
Спасибо за этот поворот темы, потому что проблема обратной связи, она, конечно, мучает каждого из нас, и, наверное, вот тех, которые называли себя интеллигентами раньше, и в Советском Союзе, и еще в царской России, там, что ж, народники, вот эта вся публика разночинцев тоже. Вот проблема обратной связи, вот нужно ли то образование, то просвещение, которое ты пытаешься нести или навязывать, можно по-разному сказать, правда? Оно нужно или нет, или вот им хорошо в том состоянии, в каком они находятся, этим самым людям. Кстати сказать, наше телевидение сейчас удивительным образом решило для себя этот вопрос. Вот наши телевизионные начальники, будучи сами интеллектуальными людьми, достаточно, они говорят, что народу все равно, народу это нравится. И каким-то образом они решили это, и ни на чем не основываются, на самом деле. деле. А если народу дать попробовать другое, вы попробуйте, дайте, может быть, это им тоже понравится, этим самым людям, за которых вы решили, что им нужны вот эти вот танцы и там шутки ниже пояса, исключительно 24 часа в сутки. Ну, неважно. А проблема обратной связи. Вот люди приезжают очень разные. Вдруг возникает, вот тут я согласна Гудковым коллегой и коллегой Николопулосом, что действительно никогда не знаешь, кому вдруг вот той элите понадобится то, что ты говоришь. А вдруг появляется мальчик из рабочих, а вдруг появляется там девочка-журналистка, а потом там какой-то высокоинтеллектуальный человек по своим семейным корням из Петербурга говорит: «Боже мой, что такое 68-й год? Мы никогда об этом не говорили в нашей семье, кому это интересно?» А мы там говорим о том, что да, те семеро, которые вышли на Красную площадь, спасли честь поколения. И для нас это важно. И для моих родителей это важно. И мы понимаем, что такое стыд. Мама поняла это, когда в 69-м году приехала в Чехословакию. И, будучи русской, прекрасно говорящей по-чешски, стеснялась говорить по-русски, потому что тогда на нее косо смотрели. Вот этот стыд, это вдруг возникает у самых разных людей. Вот этот человек из интеллектуальной среды, которому не было стыдно и не будет, я его не придумала, он реальный, просто он хорошо известный, не хочу его называть. А с другой стороны, вот смотрите, мы делаем некий проект в Тарусской районной больнице. Об этом слышали, наверное, все. Вот мы воевали, когда там снимали главную врачиху, сами за себя, вот эти вот интеллигенты из Москвы, Максим Осипов, я, еще кто-то, никто из жителей города Тарусы не вышел к больнице с плакатом: «Верните нам главную врачиху, оставьте этот замечательный кардиологический центр», в котором они будут лечиться, не мы, мы живем в Москве. Понимаете, они будут лечиться, но им все равно, ноль обратной связи абсолютно. Кроме 20 человек, которые работают в Протвино, в Институте космических исследований, но живут в Тарусе. Но это же люди интеллектуального труда, опять же. То есть каким-то образом это оказывается связано. Обратная связь идет от тех, кто хочет думать. А кто не хочет думать, кто соответствует вот этой вот мечте господина Эрнста и господина Добродеева о том, что вот people's have, терпеть не могу это выражение, но оно никак нельзя лучше, их точку зрения отражает на тех, кто потребляет их продукцию. А вот действительно, понимаете, им все равно. Мы приехали на субботник туда, в их тарусскую больницу, сажать цветочки. Они смотрели на нас, проходя мимо по улице, как на больных. Зачем они приехали? Что они делают? Кому это нужно? То есть ничего не нужно, получается. Ну что теперь? Не делать? Это неправильно. И поэтому, когда вот вы поднимаете эту тему, я для себя ответила на этот вопрос. Я не для них это делала, не для людей. Я это делаю для себя. Мне очень хорошо в процессе. Более того, мне хорошо делать это с теми людьми, с которыми я это делаю вместе. И больше ничто нас не объединяет так, как это совместное дело. Наверное, я плохая, да? Я вот не думаю постоянно о народе. Я не думаю, может быть, им это нужно, может, не нужно. Да бог с ними. Мне хорошо в этом процессе. Мне хорошо этой благотворительностью заниматься. Мне это дико нравится.
Ирина Ясина, спасибо. Александр Иванов.
Ну вот я очень признательна Ире, потому что она замкнула тему в самую точку. То есть я по-прежнему как бы стою на своем. Я утверждаю, что интеллигенция – это не предметное понятие. И многие со мной согласятся, потому что есть же у нас, в конце концов, ощущение какого-то, так сказать, интеллектуального, интеллигентского, какого угодно обаяния, исходящего от человека совершенно разного социального слоя и так далее. Поэтому для меня это не предметное, не социологическое понятие. Социологи сами, как бы, уважаемый коллега, вот продемонстрировал, на мой взгляд, как бы то, что это понятие ускользает от его инструментария, хотя он как бы его использует, но оно все равно от него ускользает. Ира замечательно замкнула тему и ответила на главный вопрос, который мы обсуждаем. То есть в каком-то смысле думать самому – это невероятное благо, невероятная этическая ценность. И в этом смысле я хочу сказать о Таниной позиции. Думать самому – это быть европейцем. Не быть похожим на европейцев, а быть им на самом деле. При этом ты можешь думать по-китайски, по-русски, да как угодно. Но ни в коем случае не думать, что быть европейцем – это быть вот в этом вечно предметном мире некоторых знаков европейскости. В этом смысле как бы русские интеллигенты, например, 19 века, были европейцами, когда они, как Гумилев, ехали в Африку, как Пржевальский в Центральную Азию. Вот там европейский дух живет, в этом устремлении в сторону от Европы. И в этом смысле я согласен с коллегой, в советском космосе этот европейский дух, как ни странно, присутствовал едва ли не в большей степени, я имею в виду в советском интеллигентском пространстве, нежели в современном ново- и постново-русском. Потому что страна, на мой взгляд, может быть, сейчас какие-то перемены произойдут, очень провинциализируется, она перестает быть открытой и по-настоящему устремленной куда-то. Я это связываю с одной из основных драм 20 века. Я не Путин, я не скажу, что это драма «Гибель СССР». Это гибель того, что я называю советским идеализмом. Было два великих идеализма в мире вообще. Это немецкий идеализм, который открыт Лессингом, Шиллером, Гёте и так далее. Это просто ощущение, что возможен другой лучший мир. И был советский идеализм, и наши родители, к какому бы свой они ни относились, это могли быть либеральные, родители либеральных взглядов или более консервативных, они были идеалистами. И вот этот дух идеализма, исчезающий, он как раз, может быть, меланхолия по этому исчезновению может нас объединить и сказать, что мы по-прежнему, если мы проживаем эту меланхолию, мы в каком-то смысле относимся к этой традиции идеализма.
Александр Иванов. «Свобода в клубе квартиры 44. Интеллигенция, интеллектуалы, элита». Писатель, поэт Татьяна Щербина, экономист и журналист Ирина Ясина, представитель фонда «Либеральная миссия». Борис Кагарлицкий, социолог, публицист, директор Института глобализации и социальных движений. Александр Иванов, главный редактор издательства «Отмаргин», философ. Сергей Николопов, психолог, заведующий отделом медицинской психологии Центра психического здоровья Российской академии медицинских наук. Социолог Лев Гудков, директор аналитического Левада-центра. И историк Александр Дмитриев, заведующий отделом теории журнала «Новое литературное обозрение». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».